Спасибо.
Наверное, можно без микрофона или с
микрофоном?
Лучше с микрофоном. Ясно. Просто большая аудитория, да. Добрый день. Я очень рад вас видеть. Слышно, да? Так. Меня зовут Алексей Левданский. Я преподаю в РГГУ, в Институте восточных культур. В основном арамейские языки, древнееврейские тоже. Разные арамейские языки, старые и новые. Вот. И по просьбе Якова Давидовича я прочитал две лекции. Одну об истории алфавита, но не обо всей истории Фейлда, а об одном эпизоде из истории алфавита. И вторая лекция о контактах между древнееврейским и арамейским языками. Ну, обе лекции носят такой очень обзорный характер. И на самом деле мне трудно понять, я не знаю, что вы знаете, чего вы не знаете, но предполагаю, что знаете очень много. А какие вы языки учили еще, кроме древнееврейского, из семитских? Кто-нибудь еще учил? Ну ладно. В общем, эта лекция. Конечно же, я понимал, для какой аудитории я ее готовлю, да, для тех, кто изучает древнееврейский. Древнееврейский пользуется одной из разновидностей западносемитских алфавитов, но, можно сказать, арамейским письмом. Вот на этом слайде мы видим кусок таблицы, посвященный нескольким семитским алфавитам. И вот в таблице 6-7, да, сейчас.
Можно микрофон вам включу? Обратно туда же. Раз.
Если он был не включен,
да,
на самом деле.
Просто нужно было вот это делать. Все, что будет работать.
Да, а это?
Да. Нет, нужно погромче. Раз. Нормально? Нормально, да?
Так. Да. Ну, в этой таблице мы видим несколько алфавитов. Да. В этой таблице мы видим несколько алфавитов, но не полностью, а только, ну, здесь 7 знаков представлены. Ну, в правой колонке арамейский алфавит, в том виде, в котором он используется в, ну, скажем, печатных изданиях еврейских текстов, да. В пятой колонке финикийский алфавит, из которого непосредственно произошел вот этот вот 6-7, да? В четвертой колонке арабский алфавит, в третьей колонке алфавит южно-аравийской древнеразновидской письменности, то есть сабейский, и во второй колонке протосинайский. Вот, и с чего я хотел начать, что в этом все эти алфавиты генетически связаны, они все произошли, как считают ученые, из вот этой второй колонки, да, то есть все остальные так или иначе производные. И, собственно говоря, тема лекции была выбрана из тем, что мы что-то можем узнать о предыстории еврейского алфавита. Вообще, многое из того, что я буду рассказывать, достаточно хорошо известно в отечественной литературе, это описано. Я могу порекомендовать, вот есть книга Лундина «Дешифровка протосинайского письма». Ну, не единственная, конечно, но там очень многое это есть. Вот. Но в этой лекции будет некоторая интрига, ну, кроме того, что я буду рассказывать какие-то общие вещи о протосинайском письме. Дело в том, что в прошлом году осенью на симпозиуме Американской ассоциации ориенталистов, такая есть American Society of Oriental Research, не помню, где, в каком-то городе происходило, один из ученых выступил, ну, можно сказать, сенсационным прочтением протосинайских надписей. Вот мы сейчас даже увидим портрет этого ученого. Вот. Ну, зовут его Дуглас Петрович. Я буду так ставить ударение, чтобы он не был у нас Петровичем. Вот. Ну, какого-то славянского, наверное, происхождения. Да. Вот. И он работает в одном из университетов Канады. Ну, в общем, можно сказать, не в самом таком знаменитом, но не будем предвзятыми. Вот. И его выступление на этом симпозиуме, это было, это обычно бывает в ноябре, там бывают традиционные такие осенние конференции, Society of Biblical Literature, вот эта конференция. И это было, в общем-то, так подготовлено, как такая вот, ну что ли, бомба, потому что одновременно выходила, выходит его монография. Она вышла в феврале 2017 года, то есть все это было вот так вот спланировано, да, как вот такая вот подготовленная сенсация. Ну, суть его нового прочтения заключается в том, что он считает, что языком протосинайской письменности, который, ну, несколько предваряя, я буду говорить дальше, который датируется обычно, ну, либо 18-м, либо 15-м, первой половиной второго тысячелетия до нашей эры, что языком этой письменности является иврит, древнееврейский. И, ну, кроме того, как он считает, в этих надписях ему удалось прочесть имена некоторых известных персонажей, например, имя Моисея, ну, имена некоторых менее известных персонажей, имя Асенет, да, ну, Асенет, она же в Египте, да, поэтому, ну, Сина это рядом с Египтом, поэтому как-то вот мы там ожидаем увидеть Асенет, да. Вот. Ну и, в общем, то, что он там прочел, выглядит с некоторой точки зрения несколько даже наивно, да, ну, потому что это похоже на то, как если бы мы искали вот искомое, ну, то есть находили то, что нам хотелось бы найти, да, а не то, что нам объективно подсказывает, подсказывает материал, который у нас есть. Вот. И, в общем-то, цель этой лекции посмотреть, попробовать оценить то, что предлагает господин Дуглас Петрович, посмотреть, как это читали до него, каким образом исследователи приходили к тем выводам, сильно отличающимся от того, что он предложил, да, и какие есть, собственно говоря, ограничения и трудности, вообще связанные с истолкованием вот этих надписей. Да, ну, то, те документы, о которых мы будем сегодня говорить, это лишь один эпизод из истории письма, потому что, ну, наверное, общепринятым является то, что алфавит изобрели финикийцы. Но я думаю, что в этой аудитории достаточно много просвещенных людей, все просвещенные люди, которые знают, что были и другие алфавиты, кроме финикийского, да, что был угаритский алфавит, и, ну и были другие менее популярные разновидности, как, например, протоханаанский и так далее. Но у меня здесь нету изображения угаритского алфавита, его нетрудно увидеть, но просто в Википедии, если вы наберете, да, угаритский алфавит раньше, финикийский, это самые ранние надписи 11 век, но самые ранние древнееврейские надписи, даже с некоторой натяжкой, с сомнениями, 10 век, да, то есть у финикийцев немножко раньше. Угаритский алфавит – это 14-13 века. И в этом алфавите больше знаков, потому что в языке было больше фонем. Там 30 знаков, правда, на самом деле консонантных фонем было 27. То есть в древнееврейском 22 знака, как в финикийском, да, хотя консонантных фонем 23, ну с сином еще. Да? Угаритский алфавит, очень кратко о нем скажу, принципиально отличался от всех других алфавитов тем, что он использовал клинопись. Это был такой гибрид, как бы. Ну, потому что вообще клинопись связана с совсем другим типом письма, в котором не 20-30 знаков, как в алфавитах обычно, ну, среднее количество, да, а более 500 знаков. Потому что это письмо не консонантное, да, а слоговое, идеографическое, там знак, один знак может обозначать слог, слово, детерминатив, то есть обозначать классы предметов. Это очень сложное письмо. Вот. И в угарите изобрели вот нечто такое довольно странное, но дело в том, что угарит находился под сильным влиянием аккадской культуры. И они писали и по-аккадски тоже, из города Угарит, который, ну здесь нет карты, это, знаете, это немножко к северу от Латакии. Все знают теперь город Латакии, потому что там располагалась военная база российская, да, вот в Сирии, там на берегу, чуть к северу, да. Вот, и там очень много аккадских документов, и вот, видимо, они под влиянием аккадцев решили на глине писать алфавит. Это немножко странно, потому что алфавит обычно связан даже с другим способом начертания. Ну, там, скажем, на черепках чернилами или на камне, вот как с Раби Тельхадом, или на камне, ну, каким-нибудь металлическим или другим камнем просто высекать. Да? Вот. Кроме того, в самой Палестине, вот как бы между Угаритом и Синаем, вот на всем этом протяжении, были обнаружены разрозненные мелкие документы на черепках, на камнях, на сосудах, в которых мы видим некоторые знаки, предшествующие еврейскому алфавиту. То есть, если вот вернуться к этой таблице, какие знаки, которые стоят как бы посередине от вот таких вот знаков, вот таких вот, то есть письмо, пока оно пришло вот от этого к этому, да, прошло, видимо, несколько стадий. Ну, а главный принцип вот этой эволюции письма вот от 2 к 5, мы отпустим вот эти остальные элементы, да, был в том, что вот это письмо, вот синайское, о котором мы сегодня будем говорить, имело рисуночный характер, видите? Мы здесь видим некую явно рыбу, да, мы здесь видим голову быка, ну, это, конечно, некоторое требуется убеждение, потому что это голова быка, но есть более явные, да, да. Мы видим человека, может быть, в молитве, поднявшего руки, да, как-то обращающего, может быть, к божеству, то есть фигура человека и так далее. Ну, вот эта вот схема дома, возможно, хотя это может быть что угодно на самом деле, да, но вот у этого письма уже никаких рисуночных признаков этих нет, да, то есть если это была голова, то она развернулась, да, видите, теперь эту голову можно узнать, только повернув знак на какое-то количество градусов, да, вот, и если вот это вот, да, если он подошел от рыбы, да, то здесь уже нет ничего от рыбы, ну и так далее, это был основной такой принцип. Но также развивалось и аккадское письмо, потому что первые знаки, ну, шумерского письма, они тоже изображали нечто, ну, как у египтян, да, изображали какие-то предметы, а потом они схематизировались. Они уже утратили связь с своим предметом. Вот. Ну, возвращаемся вот к Сараве Тель-Хадам. Так вот, вот эти вот разрозненные надписи из Ханаана, относящиеся ко второму тысячелетию до нашей эры, это еще одна группа алфавитного письма, предшествующая финикийскому и древнееврейскому. Да? Вот. Но мы будем в основном говорить о протосинайском письме, которое располагается, как можно понять из названия, на Синае, в определенной его части, но недалеко от горы Синай. Да? Вот. Вот здесь вот гора Синай, ну, такая южная часть Синая. Да? Вот. И здесь вот есть несколько мест, в которых найдены надписи. Ну, три основных места. Это Сераби Тель-Хадам, Дир Насб и Магара, ну, Вади Магара или Махара. Это все арабские современные названия, ну, традиционные, которые, конечно, могут какую-то древность отражать. Неизвестно, что значит Сераби Тель-Хадам точно, да, потому что Серабит — это редкое очень слово в арабском, оно есть, ну, этот корень, он означает быть тонким, длинным, обычно о дыме. Ну, арабская лексикография, она очень богата всякими значениями, такими очень иногда изощренными. Да? Вот. Но, возможно, это был образ какой-то, какого-то ущелья или долины, да? А хадам – это слуга, в общем, это корень, который обозначает служить, слуга, там, ну, по-арабски можно спросить, ай хидма, чем могу служить, да? Вот. То есть не будем на этом останавливаться, да? А вообще это место очень интересно именно с точки зрения эпиграфики. Дело в том, что здесь и вот то, о чем сейчас будет говорить, объясняет название протосинайские надписи. Если они протосинайские, значит, были какие-то не прото. Правильно? Логично, да? Вот. И дело в том, что когда их открыли, это произошло в 94-м или 5-м году. Это была экспедиция Петри, Финдреса Питри, очень известного египтолога. Из Синая уже были известны надписи, но совсем другие, более поздних эпох. Ну, начнем с того, что здесь монастырь Святой Екатерины, например, находится, да, и, ну и вообще, и гора Синай. Это реально популярное паломническое место для христиан. Поэтому паломники, они всегда оставляют свои надписи, да. Но мы понимаем, что это совсем какая-то другая эпоха, это уже, ну, как первые тысячелетия нашей эры, да. Вот, поэтому там могут быть надписи, но, ну, например, там очень много армянских надписей. И считается, что самые первые армянские надписи вообще зафиксированы на Синае, там, 5 века. Вот есть такое мнение. Вот. Но есть и более древние синайские надписи, которые, вот, собственно говоря, были известны до того, как открыли протосинайские. Я вам сейчас покажу пример, образец вот такого письма. Да? Вот. Это синайские, так называемые набатейские надписи. Ну, то, что вы видите, это из книжки, которая просто так остроумно, ну что ли, издает, там так изданы надписи, что на цветном фоне разные элементы надписи выделены разными цветами, чтобы легче было как-то вот читать, да? Очень остроумное такое решение. Это не значит, что они такие разноцветные. Вот. Они обычно на скалах, и очень часто можно там увидеть, но я там не был, к сожалению. Есть очень много фотографий. На скале может быть десятки таких надписей, лепящихся друг к другу, иногда трудно их. И рядом иногда бывают изображения верблюдов. Их, видимо, оставляли кочевники. Вот. Ну, считайте, что этнически это были арабы, но писали они на арамейском языке. Это вот так называемое Набатейское царство, да, как известно, существовало, да, со столицей в городе Петра, знаменитой. Вот. И вот эти надписи были созданы в в конце первого тысячелетия, в начале первого тысячелетия до нашей, это на рубеже эры, короче говоря. То есть они позже протосинайских надписей примерно на полтора тысячелетия. Вот так вот. Да? Но мы можем прочитать это, чтобы... Ну вот там видно, да, там видит перевод, и по переводу мы легко установим, мы обладаем как некоторыми знаниями арамейского, да, мы легко расшифруем текст, да, там написано «Мир Умаю, сын Харишу, жрец Узайды». Узай — это богиня арамеи, да. Но вот там, вы видите, белым выделено слово, мы можем прочесть его «шалом». Ну, арамеи вообще его читают «шлам» или «шлама», да, вот. Но это письмо, для него характерна такая лигатурность, то есть, видите, там первый знак отделен, это «шин», да, сейчас я покажу. Мы все не будем читать, потому что нет времени, да, ну, просто интересно. Видите, вот это «шин». Вот если убрать вот этот вот элемент и немножко его развернуть, то это уже будет похоже на русское «ше», это вполне узнаваемый «шин», да? Вот. Это «ламет», ну, в общем, вот этот элемент вполне соответствует, а это похоже на «мэм софит», ну, в курсе великий, скажем так. Ну, так более. Ну, потому что завершенная окружность, да? Вот. Дальше написано имя «умай», то есть «айн мэм ют ваф». Потом лигатура «бар», ну, как вы знаете, наверное, знаете, что по-арамейски «сын» — «бар», а не «бен», да? Вот, «бейт» — «рэш», да? А потом «хэт», «рэш», «ют», «шин», «ваф», «харишу», да? Все лигатурами соединено, да? Вот желтым — это его профессия, да? «Каф», «гэй», «ну», «кохэн». Ну, даже в арабском есть такое слово «каен», поэтому это очень семитское, да? Вот. И здесь имя богини Айн, Зайн, Ют, Ваф. Да. Но письмо, надо сказать, очень трудное. Как видите, здесь знаки отличаются. Да? Вот здесь вот Ют такой, а здесь вот Ют немножко другой. Да? Ну, это очень интересная вещь, о которой мы поговорим на другой лекции. Вот. Ну, вот это вот такой вид с Рабит Эль-Хадом. По-видимому, это фотография части храма Хатхор, который там есть, да? Это вот такая реконструкция, что ли, как он мог выглядеть, да? Как мы видим, здесь есть часть, принадлежащая периоду Нового Царства, часть более древняя, да? И вот, видимо, эти стелы, да, там располагаются. Скорее всего, это стелы с посвятительными надписями. Да? Вот. Ну, что нашла экспедиция, собственно говоря, в этом месте, кроме протосинайских надписей, которые нас интересуют? На самом деле, там больше египетских просто надписей. То есть это, ну, если вот отвлечься от истории западно-сибирского алфавита, то это просто очень важное место для египтологии. Вот. И все, что там нашли, с самого начала стали каталогизировать и давать такие вот стандартные каталожные номера. Вот мы потом дальше увидим. Вот, например, вот мы будем обсуждать, да, если хватит времени, да. Вот надпись номер 349. Видите, Синай 349. Это значит, что она, номер 349, по общему каталогу всех надписей, которые нашли на Синае. То есть протосинайские, они начинаются как раз где-то с 345, а все, что до 345, это египетские надписи. Вот. И ну вот ненадолго вспомнив об интерпретации Петровича, она очень изощренная, надо сказать. И один из его аргументов – это то, что он в египетских надписях прочел слово «евреи». Он там нашел, ну, в виде консонантного написания, я сейчас напишу, он его прочел как, скажем, «Айн Пэй Рэш», да? Но, видимо, считает, что это как-то отражает слово, такое вот в акадских памятках есть «Хабиру» или «Хапиру». Вот. Но мы не будем рассматривать этот памятник, да, египетский, в котором он это прочел, это отдельная тема, тем более, что нужно знать древнеегипетский для этого, а я его не знаю. Мы будем говорить только о, собственно, о протосинайских надписях. Вот, ну вот мы представили примерно, как это все выглядит, да, контекст такой вот археологический, где это все было найдено. Вот, и теперь вот мы от этой картинки, да, перейдем вот к этой картинке. Да. Это как раз вот они так были задуманы, да, в презентации, чтобы мы увидели, насколько отличаются вот эти надписи вот от этой надписи. Да. Ну, помимо чисто такого визуального какого-то впечатления общего, что это как совершенно другие знаки, да, здесь есть еще над чем подумать. Дело в том, что письмо, когда развивалось вот от рисуночного к схематическому, да, которым мы пользуемся, мы все пользуемся таким схематическим алфавитом, да, оно не только теряло схематичность, оно еще упорядочивалось по некоторым параметрам. Ну, здесь два основных параметра, по каким оно упорядочивалось. Вот видите, здесь надписи идут, ну, в основном, вот, например, вертикально, да, идет надпись, да. Причем, ну, тот, кто дешифровывает эту надпись, на самом деле не знает, она идет вот снизу или сверху. Ну, как-то логичнее, наверное, сверху, да? Но неизвестно. Вот. Как видите, вот здесь вот это вертикальное направление не совсем выдержано, оно как-то вот под углом, да? Здесь вот тоже надпись, если это считать знаками, вот так вот сворачивают, да? А вот здесь тоже под углом, здесь вот, видимо, как-то горизонтально, да? Ну, на самом деле, вот в этом слайде как-то доминирует вертикальное направление, но сколько угодно, есть и горизонтальное, да, вот сейчас, вот, видите, здесь даже разлинован, как бы, этот камень, да, и строчки, да, вот, но так далеко не всегда было. И вот один из параметров, который приобретает, ну, по которому упорядочивается письмо, это письмо принимает одно направление. Ну, во-первых, направление вертикаль-горизонталь, да, а бывают такие, ну, как китайское письмо, которое пользуется до сих пор, ну, вертикально может писаться, да, а во-вторых, справа налево или слева направо. Вот. И когда мы знаем, ну, в целом о протосинайском письме, здесь нет ничего упорядоченного. То есть эти вот тексты, назовем их так, ну, в кавычках, да, ну это, в общем-то, тексты, скорее всего, да, они могут идти в любом направлении. Кроме того, знаки, еще один параметр, это ориентация знаков. Вот когда мы пишем буквы на строке, они у нас не пляшут, да? Даже не только в газете, но и на письме, да? Ну, у кого как-то. Вот. Но у нас есть представление о том, как буква должна располагаться по отношению к строке, да? Что она не должна там лежать или висеть как-то, да? Вот. В этом письме этого нет. Поскольку нет и строки, собственно говоря, да? Но я хочу сказать, что вот... вот эта вот голова быка, она может направлена по-разному, да, видите, вот здесь так, да. Вот, ну, какая-то упорядоченность иногда видна, вот эти знаки вроде бы одинаково написаны, да. Вот этот вот знак, который нам напоминает крест, это таф, условно говоря, да, он тоже может вот, вот так располагаться или вот так, да, то есть... Здесь тоже нет устоявшейся ориентации знаков по отношению, ну, по крайней мере, к, ну, вертикали, да, или горизонтали. Вот. Теперь, когда мы вот открываем, да, такую письменность, ну, предположим, что мы в 1905 году и впервые увидели это и пытаемся это дешифровать, да, ну, что мы должны сделать, прежде всего? Во-первых, мы должны все собрать, все зарисовать, да? Всего этих памятников трудно сказать сколько. Там нумерация начинается с 345 и кончается на 380. Ну, где-то вот, ну, около 40. Там еще есть А, Б, В и так далее. То есть около 40 примерно. Некоторые считают, что меньше. Ну, в общем, не больше 40 памятников. Да? Некоторые достаточно пространные, некоторые не очень. Но ни один из памятников не представляет собой книги, грубо говоря. Да? Это, в общем, надписи короткие. Вот. И дальше, чтобы дешифровать это, мы должны понять, сколько здесь знаков. То есть идентифицировать знаки. Да? Вот это вот, здесь несколько таблиц я взял специально, но они действительно, вот больше нигде так вот не увидишь, как в работе одного из вот, шифровщиков, да, 1934 года, публикация. Вот. Здесь даже нет никаких значений этих знаков, но мы видим результат работы. То есть вот, видя вот все это разнообразие, мы должны понять, вот каждый из экземпляров, он является представителем, ну, грубо говоря, какого класса, да, знаков, да? Вот если мы имеем вот такой вот знак и такой вот знак, да, они похожи. И мы должны решить, это варианты одной графемы, да, одного знака, или это какой-то другой знак, да? Или вот эти вот знаки, смотрите, вот этот знак и вот этот, да, они ведь похожи, да, еще больше, чем, ну, может быть, не так, да, несколько меньше, но похожи, потому что это тоже волны, условно говоря. Да? Вот. Но мы знаем, что сейчас не принято их считать одинаковыми, но кто-то мог подумать, что это вариант, здесь просто меньше вот этих вот углов, да, вот. То есть, ну, например, этот знак многие считают мэмом, да, а этот многие считают шином или таем, да, или сэм, да, вот. И вот делается вот такая вот работа, да. Вот мы видим первый, так сказать, знак, да. Видим здесь все вариации, всевозможные вариации вот этих вот голов быков, да. Ну вот обратите внимание, что не все у вас вызовут согласие, да. Вот этот вот знак уже меньше похож, да, на третий, да. А потом вот, к этой классификации, вот какой вопрос. Мы здесь имеем вот такие вот квадраты, да, они есть и во втором ряду, и в третьем, и в четвертом. Но под рядами имеется в виду отдельные буквы. Понимаете, тот, кто классифицировал, он пытался понять, вот это вот буква раз, буква два, буква три, буква четыре, буква пять, буква шесть и так далее, пока еще не называли. Да? Вот. То есть вот здесь нам не очень понятно, почему это так. Ну вот можем посмотреть следующий слайд. Да? Ну, я могу сразу сказать, что вот это у нас варианты Айгена, да, потому что мы здесь видим глаз, иногда даже со зрачком, да, то есть рисунок глаза, да, а слово Айен, как известно, обозначает, да. Вот эти знаки тоже, как мы видим, все очень похожи, ну и так далее, да. И вот еще есть один слайд, но просто для полноты я решил все это, да. И вот смотрите, сколько выделено знаков, да, выделено 31 знак. Вот мы здесь видим цифру 31, да? Но если вот идентичность вот этого знака и вот этого знака у нас, ну, глядя уже на этот результат работы, не вызывает сомнений, да? Скорее всего, это одна и та же буква, просто ее разные экземпляры, да? То здесь вот номер 37, номер 38 и так далее, они все в одном экземпляре. Может быть, это вообще не буква. Но мы уже понимаем, что это какая-то очень зыбкая область, да, и что в этой области что-то утверждать о том, что ты там читаешь имя Асинеф, да, может быть очень спорно, да. Вот. Но тем не менее, вот если мы поставим скобки вот эту последнюю графу, ну вот этот последний ряд таких редких и странных, да, то другие, в общем-то, вполне претендуют на то, чтобы быть буквами. Да. И вот здесь вы видите номера. Это как раз здесь не видно, это номера, но там 350, 354, это как раз номера вот этих вот протосинайских надписей по каталогу синайских надписей. Понятно, как это все устроено, да? Вот. Да, но теперь наступает самый сложный момент, ну или самый трудный. Что?
Из одного алфавита.
Да, ну мы предполагаем, что из одного алфавита, понимаете? Это тоже вопрос. Может быть, там кто-то забежал и написал еще что-то на каком-то третьем алфавите, да? Вот. Но все-таки мы видим на этих слайдах, что, ну вот, номер 18, да, что это скорее все-таки знаки одного алфавита, да? По некоторым номерам они очень похожи. Да, согласны? Но не так похожи, как знаки в современной израильской газете, они просто идентичны, да? Ну, в разном шрифте, да? Но похожи. Да, и вот теперь наступает момент, когда мы должны понять, а каким согласным соответствуют эти знаки. Да? Но здесь мы можем двигаться разными путями, то есть подключать разные данные. Да? Ну, во-первых, мы исходим из того, ну, всякий, кто дешифровывал эту письменность, исходил из того, что самим египтянам это письмо не нужно было, что это письмо каких-то иностранцев в Египте. И иностранцы в Египте очень хорошо известны, и даже есть такие типичные изображения, такие канонические изображения так называемых азиатов. Ну, азиаты – это вот как раз хапиру, евреи, жители Ханаана, Леванта и так далее. Да? Стандартные изображения нубийцев черных, стандартные изображения ливийцев. Вот это вот три главных соседа, у них три главных таких вот, что ли, этноса, которые их окружали, как они считали. Да? Вот, и поэтому все, кто дешифровывают это, предполагают, что это какой-то семитский язык. Не хамитский, как не древнеегипетский язык, а семитский. Вот. Ну и поскольку это алфавит, то этот язык, скорее всего, должен быть родственным ивриту или угаритскому языку, или, может быть, какой-то протоугаритский или протодревнееврейский, какой-то его предшественник, да? И поэтому в нем должен быть какой-то похожий состав согласных, да? И изображения, вот, которые мы здесь видим, должны быть как-то похожи на то, что мы видим в более поздних вариантах письма. Да? Вот. Поэтому, с одной стороны, значения могут быть, то есть состав согласных может быть похожим, да? С другой стороны, картинки могут быть похожими. Ну вот начнем с состава согласных. Значит, в древнееврейском у нас 23 согласных, да? Когда приспосабливали финикийский алфавит к древнееврейскому, взяли финикийский, которым не нужно было 23, у них 22, потому что у них и было 22. У них не было развлечений шина и сина. Да? Вопрос из чего? Да. Вот. В других семитских языках другое количество согласных. И, как правило, больше, чем в иврите и в финикийском. Ну, вот, например, в угаритском 27 согласных. В арабском, мне стыдно, я не помню сейчас, то ли 29, то ли 28. Ну, вот, вот такая цифра близкая к угаритскому. В южноаравийском письме 28. То есть у многих больше. О чем это говорит? Как правило, считается, что те языки, те семитские языки, в которых меньше согласных, они как бы результат эволюции. И что вот этот вот инвентарь 22 или 23 согласные, это, так сказать, сокращенный инвентарь. Вот. И что в протосемитском языке, который реконструируется на основе других языков, согласных должно быть примерно столько же, сколько в арабском, то есть больше, чем 20, заметно больше, чем 22. Вот. И вот смотрите, если отвлечься вот от этой цифры там, 31, да, то здесь у нас получается вот, ну, более-менее убедительно 26 знаков. Да, 26 знаков. И поэтому многие, кто дешифровывал, ну, в частности, Олбрайт, это одна из самых популярных дешифровок, исходили из того, что согласных будет, что согласных будет примерно столько же, сколько, ну, например, в угаритском языке. И поэтому, например, это письмо присваивать значение этим знаком можно, основываясь на каком-нибудь таком языке, как угаритский или язык южноаравийской письменности. Вот. Ну, сейчас мы не сможем проследить все эти ходы интерпретации. Я вас очень кратко познакомлю с результатом. Это вот два слайда, я просто разделил для удобства, чтобы крупнее. Это реконструкция алфавита протосинайского письма, который сделал Олбрайт в 1966 году. Да? И вот мы здесь можем увидеть некоторые результаты. Да? В частности, результат применения, ну, такого пиктографического принципа. Да? Ну, знаменитый пример с головой быка. Да? Вот этот вот знак в финикийском письме, да, вот здесь он просто немножко развернут, да, или в хананейском, он еще немножко напоминает голову быка, да. Кроме того, это подтверждается тем, что, собственно говоря, слово альфа, да, греческое, как известно, восходит к слову эльф, которое, ну, значит бык, да, в некоторых тимийских языках. Вот, то есть это этимологически тоже бык. Да? Вот. Ну вот, что еще? Гимел, да? Мы видим здесь вот нам привычное, как в греческом, да, г, да? И вот предлагается вот такому знаку придать значение вот тоже ги. Да? То есть исключительно на основе вот такого вот сходства. Вот. Здесь есть, конечно, разные проблемы, да, и разные решения предлагались. Вот этот вот знак, он не похож совсем на знак Гея, да, но вот этот вот в каком-то смысле похож, потому что если вот, видите, вот этот вот Гей, да, здесь мы видим три горизонтали, да, и мы можем предположить, что это вот этот вот знак, развернувшийся на 90 градусов, да. Здесь есть три вертикали, но они становятся горизонталями, если их развернуть. И так далее. То есть вот используются разные вот такие вот предположения о трансформациях, которые происходили со знаками. Да. Ну, до Олбрайта была дешифровка известного очень египтолога Гардинера, Алана Гардинера. И вот Алан Гардинер, собственно говоря, вот придумал самое основное, что можно сказать о протосинайском письме, о его происхождении, это то, что оно произошло по акрофоническому принципу. Но это всем известно, я очень коротко скажу, просто для того, чтобы поставить галочку. Да? Вот. То есть он исходил из того, что вот такой вот знак, который египтяне читали по-своему, они читали его, ну там, не знаю, пред, например, да, и он для них означал дом, да. Вот идея Гардинера была в том, что вот западные семиты, которые изобретали вот это протосинайское письмо, просто взяли знаки египетского письма и переименовали их. Так же, как аккадцы когда-то переименовали шумерские знаки, дали им другие значения. Вот. И они, для них вот это вот изображение стало ассоциироваться со словом, ну, скажем, «байт», да, или «байт», да, то есть со словом «дом». Да? Вот. А поскольку это должно было быть алфавитное письмо, а не словесное, да, мы видим из количества знаков, то стали использовать только первую букву от этого слова. Да? Вот. Это и есть акрофонический принцип, то есть использование начального звука в формы того слова, которым обозначается какой-то знак. Вот. И Гардинер сделал вклад и в дешифровку, собственно, текстов. Да? Он там прочел слово, вот такое вот слово. Видно, что я пишу, да, или не очень? Вот. Но это «бейт», «айн», «ламет» и «таф». Да? Вот. То есть, если мы посмотрим на таблицу, да, то это вот, вот такой вот знак, да, значит, вот такой вот знак, да, «айн», потом «ламет» вот такой вот, да, и «таф». Ну, вообще, все дешифровки всех письменностей обычно начинались с каких-то повторяющихся элементов. Вот вы видите эти надписи, сначала это какое-то море непонятных знаков, да, а потом вы видите, что там какие-то сочетания знаков повторяются везде, что у этих, в этих текстах есть какие-то любимые слова. И вот это вот слово, ну, условно прочтем его «баалат», да, это было любимое слово авторов вот этого вот, вот этих вот текстов. Да. Ну и это слово, в общем-то, известно из других письменностей, из финикийской. Это имя, имя богини, ну, можно назвать ее женской ипостасью или женским воплощением Баала, да, ну, который Ваал и Астарта в Ветхом Завете, да. Вот, то есть богиня Баалат, да. И вот эта дешифровка была, ну, в общем-то, гениальной, да, потому что все сходилось. Этой богине Баалат поклонились в Финикии, да. Здесь мы видим предшественник финикийского письма. Здесь мы видим знаки, похожие на эволюционирующие из них более поздние знаки, да. Все как-то сходилось, да. Вот. Но дальше уже было гораздо труднее, потому что то, что за пределами вот этого слова «баалат», это, конечно, было очень трудно. Вот. Сколько у нас остается времени вообще? А? 28. Ну вот сейчас мы попробуем посмотреть, что прочитал в этих текстах Олбрайт. Да? Книга Олбрайта вышла в 1966 году, он долго этим занимался. Это очень известный ученый, покойный, очень известный библеист и востоковед, который, ну, владел всеми основными языками Древнего Востока, то есть аккадским, египетским, тогда уже был открыт угарийский язык. Вот. Поэтому его дешифровка опирается вот, в общем, на очень, ну, на обширные знания, да, и на данные разных языков. Да. Вот. Но он исходил из того, что в этом письме 27 знаков, прямо как в угарийском письме. Возможно, он находился под влиянием вот угарийского, да. Ну, как вы видите, вот там было 26 убедительных, а какой-то 27-й еще нужно было доказать, что он там есть, да? Вот, поэтому в его интерпретации есть некоторые более убедительные места, а есть менее убедительные. Вот, ну, и вот сейчас мы попробуем это читать, да, то есть ознакомиться с тем, как он это прочитал, и попытаемся соотнести это с сознаниями древнееврейского, да, потому что очень многое, что здесь прочитал Олбрайт, есть в древнееврейском. Вот. Ну, немножко предваряя это чтение, я попробовал посмотреть, как устроены слова этой интерпретации. Но вот в книге Олбрайт, она там еще небольшая, есть словарь, который состоит из 66 слов, ну, примерно, там я немножко модифицировал слова, вот, и из них, то есть представьте себе, как невелик этот корпус, да, корпус этих надписей, то есть он нашел в этих текстах всего 66 слов, да, это уже говорит о том, что это очень спорная, может быть, интерпретация, потому что проверить, да, эти чтения на большом количестве текстов не удается. Вот, из этих 66 12 личные имена, 2 имени Бога, ну, наверное, любопытно, каких богов он там нашел, да? Ну, тетраграмматон он там не нашел. Вот. Он там нашел имя Эль, ну то есть Алеф Ламет, да, ну, возможно, как имя собственное. Вот. Ну, еще имя Баалат, которое до него нашел Гардинер. То есть вот там есть два имени, да. Вот. Там есть один топоним, который достаточно убедительно прочитывается. Есть такая земля Вават. Ну, египтяне ее знали. Вот. Есть два числительных, там, 2 и 3, да. Вот. Ну, например, 3 у него читается как? Вот так вот. С, Л, С. Да? Вот. И он исходит из того, что это вот такой межзубный звук, да, С, который перешел впоследствии в Ш. Вот. И что в эту эпоху он еще не перешел, а был еще видел в таком вот С, как в арабском, да? Потому что по-арабски будет Саляс, Саляс, да? А не Шалуш. Вот. Также там обнаруживается 26 существительных, 13 глаголов, 5 предлогов. Вот давайте посмотрим на предлоги, какие там есть, да? Ну, во-первых, я могу произнести просто, да? Во-первых, есть предлог «б», да, который «в». Есть предлог «л», который «к», да? Есть предлог «аль», ну, который «на», и который, конечно, может иметь разное значение, да? Есть предлог «эт», знаете предлог «эт», конечно. Вот, но не тот, который прямого дополнения, а знаете, еще есть другой «эт», да? Который «с», да? Который «с», да? И видите, мы уже чувствуем, что это что-то вполне знакомое, да? Вот. Да, еще есть предлог вот такой вот. Но он его записывал просто двумя знаками «П» и «Н», да? Ну, как вы думаете, какому предлогу это соответствует? А? «Пен» — это союз. Это «чтобы не». Это «чтобы не». Нет, это соответствует слову «лифны», которое ведь получилось из «ле» плюс «по ним». Правда ведь, да? Это как многие предлоги получились из частей тела. Да? Поэтому здесь он без «ле», такой древняя форма.
Направление было иное, чем вы сейчас написали?
В смысле? Вот то, как я написал транскрипции?
Да. Направление.
Конечно, нет. Направление как, может быть разное.
Вообще разное.
Вообще разное.
Неустоявшееся направление.
Неустоявшееся направление.
То есть иногда справа, либо иногда слева.
Да, да. Ну как? Дело в том, что вообще очень много написано вертикально. Поэтому речь даже не идет о том, что там была какая-то тенденция писать все время справа или все время слева. Но в целом вот те знаки, те тексты, которые написаны горизонтально, он стремился читать справа налево. Вот мы сейчас увидим текст, вот этот вот, да, который на слайде, он его пытался прочесть справа налево. Но понимаете, сложность в том, что мы в этом не уверены, может быть, это неправда. Вот. Ну, поскольку это должно быть похоже на древнееврейский, то возможно и справа налево, да. Вот. Ну, к сожалению, здесь нужен, чтобы... Давайте мы так, здесь просто нужна еще таблица, чтобы с этим работать, да? Но мы сейчас будем просто сравнивать с тем, что он дешифровал, да? Вот. Значит, ну это такая вот стела, да, видимо, которая стояла в одном из, наверное, рядом с храмом. Вот. И вот первый знак. Вы уже знаете, что это за знак, да? Это алеф, да? Ну, потому что это голова быка, да? Вот. Но здесь очень, здесь не такой вот транскрипционный знак, очень в виде скоб, в виде кавычки, да, вот такой вот, да. То есть это не очень традиционный алеф, да? Вот. Дальше вот это изображение, как некоторые считали, что это изображение змеи, да, это нун, да. Вот. Но нун, вообще-то, по-арамейски, это рыба, да, и поэтому не подходит, да. Но вот в эфиопском письме, которое произошло от этого тоже, там этот знак, там знак нун называется нахаш, ну, соответствующим, то есть соответствующим эфиопским словом, оно не так звучит, я имею в виду этимологически соответствующим слову «змея», которое вы знаете, да? Вот. Поэтому есть основания полагать, что это действительно они имели в виду змею, да, когда рисовали нун, и возможно, что они его и произносили как нахаш, как это сохранилось в эфиопском, ну, в гиреллике, как это сохранилось, да? Вот. И дальше мы читаем «тав», да, и получается первое слово, да? Первое слово – это личное местоимение, это местоимение «ты». Вот. Почему оно не похоже на древнееврейское местоимение? Как вы думаете, какие есть идеи? Как свести это «ант», да, к местоимению «ат», «ата», да? Тут есть предположение? Ну ладно, я считаю лекцию, я не знаю. Значит, дело вот в чем, что когда вы пишете «ата», да, там есть «дагеш». Да? Ну, конечно, да. Вот. Кроме того, в арабском языке это местоимение будет звучать «анта». Вот. То есть арабский он сохраняет в более архаичном виде вообще морфологию и звучание некоторых слов, да? Вот, поэтому это... Вот. Но обратите внимание, что здесь вот в этой дешифровке, да, пробелы, а здесь пробела никакого нет. Понимаете? Что это все под большим-большим вопросом. Да? Вот. Но дальше он читает вот этот вот знак, вот эти две палочки, да, он читает как межзубный знак «з». В инвентаре древнееврейского такого звука нет, «з», но есть в арабском, есть специальная буква в арабском языке «з», да, вот, и дальше он читает тоже межзубный звук «с», да, и дальше он читает «айн», который уже здесь немножко затерт, да? И дальше получается слово «зуса», да, вот, но которое ничего похожего, никаких ассоциаций, наверное, с ним вызывает, да, вот. Но здесь дело вот в чем, что, как считает Олбрайт, «з» — это рефлекс местоимения «з», которое есть в иврите. Ну, «з», «зот», да? Вот. Но только здесь оно, как раз в арабском, в таких местоимениях, ну, в местоименной основе как раз вот будет вот этот межзубный звук, да? То есть еврейскому «з» соответствует в арабском «з», там, ну, «залика», например, или «зу», «зату», да, вот. И это местоимение «з», но только в особой функции, которая обозначает обладателя какого-то качества, да, вот. А дальше вот это вот слово «сэ» и «айн», да, это слово обозначает жертву. Ну, как он пришел к слову «жертва»? В угаритском языке есть такое слово, которое пишется вот именно такими согласными, да, «с» и «айн», да, обозначает жертву, да. Поэтому вот, видите, первая строчка читается так: «ты о приноситель жертвы», да, скажем, приносящий жертву, да. Видите, по-английски видно, что написано, да? «Thou the offerer», да? То есть тот, кто приносит жертву. Вот. Ну, еще одну строчку прочтем, которая очень неплохо читается, да? Вот. У нас первый знак, видите, это изображение головы. Вот здесь вот тоже изображение головы. И мы понимаем, что это «реш», и слово «реш» ассоциируется со словом «рож». И понимаем, что это все голова, да? Вот. Это «бет», да, то есть это тот знак, который ты получил из рисунка дома, или когда ты был рисунком дома, да, то есть получается слово «рав», очень неплохое слово, которое означает начальника. Да? Вот. А дальше тоже очень неплохое чтение, которое, кстати, многими до сих пор принято, да? Вот. Значит, это нун, это куф, да? Это бет опять, да? Опять нун, видите, вот это одинаковые знаки, да? И мем, да? Вот. Ну и остановимся на этом, потому что дальше это уже новое слово, да? И вот получается слово такое вот накабанама, да? Ну вот смотрите, что, как мы можем поступить, если мы дешифровываем это с помощью древнееврейского, да? Какой мы можем здесь увидеть корень, как вы думаете? Ну, наверное, уже... Какой?
Накева.
Накева, отлично, да, накева, да. Вот. Кроме того, мы знаем, что, ну, кроме накрива, да, здесь еще есть два согласных, да, еще нун и мем.
Мем, скорее всего, водичка.
Что?
Мем, скорее всего, вода, и похоже, на это линия, наверное,
да, вы совершенно правы. Но мы сейчас говорим уже не о знаках, мы сейчас говорим об этом слове, да. Понимаете, мы сейчас уже говорим о значении слова. Мы сейчас... изображение, да, я согласен, что мем получился из изображения воды, да, и так многие считают. Вот. Но поскольку это алфавит, используют как алфавит, то тот, кто это читает, уже не помнит, что это вода, дом, голова, да, то есть это используется как нормальный алфавит, понимаете? Ну, мы так предполагаем. Поэтому, что здесь делают нун и мем, да? Ну, нун и мем как раз очень здесь хорошо для дешифровки, да, если это слово, потому что «нун» очень часто бывает как суффикс словообразовательный, да? Ну, например, много есть слов в иврите, в древнееврейском, ну, в современном языке больше, да? На «ан», да? Ну, там, не знаю, «ацлан», да? Или «ленивец», да? И так далее. То есть этот суффикс часто используется для... Ну, конечно, был взят из арамейского в свое время. Он используется для образования каких-нибудь родов деятельности или бездействия, как Ацлан, да? То есть каких-то типов, да, людей, да? То есть наименование персон, да? Поэтому если мы потом прибавим «н», то получится какой-то, ну, предположим, «накпан», да? Вот. Но дело в том, что корень накива у вас связан с чем, да? У вас ассоциация, наверное, с женским родом, да? Захар у накива, бара у там, да? Вот. Но этот корень еще связан с некой механической деятельностью. Мы сейчас не будем рассуждать, как эта деятельность связана с понятием женского, да? Вот. Но этот корень еще связан с идеей высекания или протыкания чего-то. Вот, например, есть знаменитая силаамская надпись, найденная в Иерусалиме, и там этот корень обозначает, вот, обозначает те действия, которые совершали те, кто прорубали в скале силаамский туннель. И эта надпись очень известная 8 века до нашей эры, она как раз говорит о том моменте, когда вот эти вот рабочие встретились друг с другом, да, и вот там их действие обозначает этим корнем. Вырубать, высекать и так далее. Да? Вот. Ну, этот корень здесь как раз очень удачен для дешифровщика. Почему? Потому что я не сказал, что было в этих в этом Сарабе Тель-Хадам, да, это очень важная вещь. В Сарабе Тель-Хадам были копии. Там добывали руду. И там добывали, где-то написано, что там добывали медь, но чаще написано, что там добывали бирюзу. Вот. Я вчера даже проконсультировался с геологами специально для этой лекции. Оказывается, бирюза, может быть, всем известно, это соединение меди. Да? Это вместе, так же, как и малахит, так же, как и некоторые другие минералы. И там, где есть медь, есть сопровождающие их минералы. И поэтому вот было совершенно естественно, что там копали и медь, и бирюзу. Потому что это, насколько я помню, фосфат или какое-то соединение меди. Вот. И вот этот корень, который высекать, да, как вот рабочие в Силамском туннеле, как раз очень здесь подходит, потому что это тогда получится существительное, рудокоп, шахтер, рудокоп, старое слово рудокоп, да, шахтер. Да, вот. А М, что нам делать? М, как вы думаете? Ну, это, наверное, множественное число просто, да? И тогда получится начальник шахтер, бригадир шахтеров. Да. Вот. Поскольку в большинстве этих надписей, и поскольку там был храм Хатхор, и в большинстве этих надписей встречается имя Баал, во многих встречается имя Баала, то тому, кто дешифровывает, еще нужно представлять, о чем эти тексты вообще, да? Ну, какая-то должна быть вот общая идея, да, общая линия интерпретации. Это будут экономические какие-то тексты, например, как шумерские многие тексты, есть о выдаче рационов разным рабочим, да? Ну вот, если это начальник шахтеров, то это вполне может быть такой документ, да? Но с другой стороны, зачем его высекать на стеле и ставить в храме, да? Поэтому, в общем-то, общая линия интерпретации, что это какие-то религиозные тексты, что это тексты посвятительные или что-то говорящее о жертвоприношениях. Поэтому вот то, что помимо вот этого нагбаним, собственно говоря, да, это все связано с жертвами, да, как мы видим. Ну, мы можем просто прочесть то, что прочел Ольбрихт, у нас сейчас времени подробно разбирать, да. То есть он прочел такой текст. Ты, о жертвователь, о главный бригадир, да, рудокопов, приготовь жертву для Баалат. Вот давайте найдем, кстати, имя Баалат, да. Вот смотрите, имя Баалат у нас в третьей строчке, да? Но смотрите. Сейчас мы. Да. Видите, в дошифровке это в третьей строчке, но оно стоит в таких вот скобках, это значит, что оно реконструируется, да? Вот смотрите, где у нас имя Баалат. Вот оно. Вот здесь Бейт, Айн, Ламат. Тав. Да. Тав уже совсем плохо видно, да. Вот. Но Бет, Айн, Ламт. Но на самом деле это вот такая часть этого памятника, которая вообще плохо видна. И поэтому не зря он ставит вот это вот имя Баалат, такие вот полуквадратные скобки, да, чтобы сказать, что оно до конца убедительно, что ли. То есть не все видно, да? Здесь есть совсем квадратные скобки, это значит, что то, что реконструируется, то, чего вообще там нет, но то, что он просто домысливает, да? Вот. Но, да, дальше, да, приготовь, да, от имени какого-то человека по имени Ахена, да, приготовь жертву дикую корову. Там вот есть такое слово, да, но его нет, вы видите, поэтому мы не будем его обсуждать. Wild.
Овца,
да, прошу прощения, да. Да. Вот, дикой овцы, да. От имени его сына Ильясу, да, дай жертвователь дикую овцу Баалат. Да? То есть какое-то предписание о жертве. Но мы видим, что в этом тексте очень многое реконструировано, очень многое в скобках, да? Вот, поэтому он может быть очень спорный, да? Вот. Я хочу показать другое прочтение. Это очень известный исследователь, который работал в университете Тель-Авива, Бенджамин Засс, он уже сейчас эмеритус. И он вообще посвятил всю свою жизнь, в отличие от Олбрайта, изучению алфавита. Потому что Олбрайт занимался разными темами. Очень разные, да. Вот. Но это такое, эта работа 1988 года, она как бы такая минималистическая в каком-то смысле. Она не претендует на какое-то новое прочтение. Он попытался проверить вот все эти памятники и посмотреть, правда ли там вот эти буквы. То есть он не предлагает каких-то новых интерпретаций, да. Вот. И мы видим что в его прочтении, да, которое, да, вот здесь вот, видите, здесь много букв X, да, это не какая-то буква, да, это X просто, да.
Неизвестно.
Да, это значит, что неизвестно. Это значит, что, строго говоря, там, где Олбрайт читал Баалот, там 3 икса, да? Ну, при таком строгом, как бы, таком непредвзятом.
А рисунок он брал с натуры?
Да, нет, сейчас, смотрите, еще один момент.
По строчкам 1, 2, 3, 7?
Да, это все те же 7 строчек, которые были там, которые были у Олбрайта, да? Вот. Кроме того, вот эта вот прорисовка, она отличается. Вот, смотрите. Видите? Видно, что отличается, да? Ну, то есть там, где у Олбрайта были какие-то знаки, да, вот здесь вот, да, вот здесь вот, да, у него там уже нет этих знаков, он их не видит. Да.
Даже если он там не ставит.
Нет, ставит. Почему? Он везде, где предполагается какой-то знак, он ставит X. Мы исходим из того, что эта табличка была заполнена вся. Понимаете?
Почему он это не видит? Потому что они уже стерлись.
Ну. Давайте я вам сейчас покажу одну фотографию. Вот. Ну, она неплохая, кстати. Это как раз из работы Петровича, да, из его, ну, это в интернете лежит, да. Вот представьте себе, вот вы вот видите вот такой вот камень, да? И вы должны понять, что там. Там какие-то царапины могут быть.
Его видят. Фотографии черные или видят в реале?
Сейчас одну минуту, да. Это очень, да, важный момент, да? Вот. Предположим, вы его видите вот перед глазами, вам просто дали его в музее. Многие из них хранятся в Каирском музее. Некоторые так и остались in situ, потому что они на скале там остались. Некоторые в Гарвинге. Там еще, ну, мало. Вот. Предположим, вам дали. Даже вот вы. При очень хорошем освещении вы на это смотрите, и вы не можете понять, это буква или это что-то иное. Да? Я хочу сказать, что что-то, что видел Олбрайт, ему представлялось буквами, а, например, Зассу не представляется буквами. Вот так это может быть. Но, к сожалению, я не могу этого проверить, потому что у меня нет хорошей фотографии. Да? Вот. Но в книге Зассу вообще, если интересно, я могу всю литературу к тому, о чем я сегодня говорю, выложить в какой-нибудь архив, и, ну, через кого-то, я думаю, это может устроить, чтобы это вам было доступно. Вот. Он попытался, ЗАС, пытался прочесть все доступные памятники, и какие только было возможно. Но, например, он пишет про многие памятники, которые сейчас возможно посмотреть. А вот когда он писал свою диссертацию в университете, да, он, это книга из диссертации сделана, он не мог посмотреть, он пишет, это в запасниках Каирского музея. Не дают. Ну, восточные музеи, это вам не Эрмитаж. Да, да, ну, я хочу сказать, что это не это такое учреждение, где иногда даже то, что не в запасниках, трудно там сфотографировать. Вот. С ними трудно было очень работать, у меня просто не стёкла. Вот. Поэтому вот ему многие вещи не удалось посмотреть, но то, что удалось, он пересмотрел. Да. Кроме того, там была израильская экспедиция, как раз вот в 70-е годы, новая экспедиция, которая заново все сфотографировала, был такой ученый Бейт Арье. Вот. Поэтому у ЗАСа были новые данные. Мы не можем на этом долго останавливаться, пойдем дальше. Вот, я хотел сказать, что это просто демонстрация того, что другой исследователь видит здесь нечто иное. Но, в отличие от Олбрайта, ЗАС не предлагает каких-то чтений новых. Он не предлагает считать, что это долговая расписка или выдача инвентаря, или что-то еще. Он просто вот говорит, что я здесь вижу такие знаки. Понятно, да? Это другая задача немножко. Вот. Теперь мы посмотрим вот такой небольшой сюжет, мы сравним чтение ЗАССом одного памятника, да, ну, интерпретацию ЗАССом одного памятника и интерпретацию как раз вот Петровича, да. Вот в этой же книге ЗАССа обсуждается, ну, назовем его камнем, да, номер 375А, да, и вот здесь мы видим несколько знаков, И, в общем, приговор ЗАГСа по чтению этого памятника, ну, я так условно говорю, то есть вердикт, да, таков, что он здесь видит, здесь не очень видно, может быть, английский текст, да, что он здесь видит, «It is perhaps possible to make out an olive cup and iron with a pupil». Ну, то есть он здесь читает «Alef Kaf Ayn» с зрачком, да? Ну, давайте попробуем найти, да? Значит, ну, вот «Alef», да? Вот это «Kaf». Вот не удивляйтесь, но это такое достаточно распространенное на протосинайском. То есть это как бы идея руки, идея пальцев, да? Вот. И что он еще там про «Ayn»? «Ayn» с... Я думаю, что он вот это имел в виду. Вот «Ayn». Ну, алиф вот. Да. А, вот здесь, да, алиф, да, да. Да, нет, он не имел в виду, он имел в виду, что здесь несколько, может быть, несколько экземпляров, да? Да,
есть.
Да, да, почему-то он не пишет. Да, вот. И здесь тоже можно подумать, что это ТАФ, да.
Вот нога там есть.
Вот это похоже на гимбл, как многие читали вот такой знак, как, ну, в виде угла такого, да? Вот. Я хочу сказать, что подход ЗАГСа как бы такой минималистический, я еще раз повторяю, да, что он остерегается читать что-то, в чем он не уверен. Вот. Ну, просто видно, что общий метод такой, да. И вообще, он эту надпись, она не обсуждалась у Олбрихта, она, возможно, ему еще не была известна. Некоторые вещи открыли после Олбрихта. Она, у Олбрихта ее нету. Вот. То есть это просто некая надпись с непонятным текстом, где мы, с точки зрения ЗАГСа, в котором мы видим некоторые буквы. Вот нам как раз интересно посмотреть, что читает Петрович здесь. Да, он еще пишет, что there are some drawings in the center, да? И вот правда здесь, видите, вот это даже Петрович вот это не читает, не считает буквами, да? Это какие-то рисунки. Но имеют право. Я хочу сказать, что очень многие и письмена Набатеев, очень многие сопровождаются рисунками, которые могли как-то дополнять текст, возможно. Вот. Да, и вот смотрите, он очень удобно сделал, ну, это, видимо, из его книги новой, да. Давайте я пролистаю, вы сейчас увидите ссылку на его книгу, да, которая уже продается. Я прям рекламирую. Но у меня, кстати, нет его книги, да. Вот, книга его называется «Древний...» Ну, вот, ой, сейчас. Да. Вот эта вот книга, да? «The World's Oldest Alphabet. Hebrew is the language of the Persian language». Да? То есть название книги как раз вот говорит о его гипотезе, да? Древнейший алфавит, да, мира, иврит, да, как язык протоконсонантного письма, да? Вот. Но мне были доступны две статьи, которые здесь есть ссылки, да, ну, одна статья вот по следам его выступления на симпозиуме, и одна он недавно, совсем в апреле 2017 года он опубликовал, вот, где можно увидеть много из того, что мы обсуждаем. Вот. Вот. Ну, он сделал очень удобно, да, он прямо пишет еврейские буквы рядом с знаками, да. И, ну, да, сейчас, что еще мы здесь видим? Вот эта вот аббревиатура, к счастью, мне известная, это Harvard Semitic Museum. Это есть такая, в кампусе Гарвардского университета, есть такое учреждение знаменитое, где хранятся очень многие памятники древности. Да? Вот. Да, и что же вот он здесь видит, да? Ну, прежде всего, он здесь читает имя собственное, да? И вот смотрите, вот мы уже были согласны с тем, что это алиф, да, это глава быка, да? Вот. Вот это хэт, ну, похоже на хэт, который читал Олбрихт, ну, не совсем.
Ну, вот это означает вот это вот, вот прямоугольник, разделенный на 4, на 3 других?
Да, на 3 других. Ну, хотите, мы сейчас вернемся к таблице Олбрихта и посмотрим, что считал Олбрихт хэтом, да, чтобы увидеть, насколько это хэт, да? Сейчас. Да. Вот смотрите, что можно сказать. Ну, хэт вот каков, да? То есть это какая-то такая геометрическая структура, да? Вот, в разных направлениях, да? Ну, с некоторыми отделениями. Ну, то есть это прямоугольник, поделенный на какие-то Вот, ну, на два отделения, да?
А, ну, что это Х? Это откуда смена?
А, то, что это Х?
То есть то, что это отражает именно этот звук. Это откуда это смена?
Ну, это исследует исключительно из, это исследует из дешифровки Голдберга, да? То есть, да, это такой комплекс...
То есть мы не знаем, откуда это
смена? Нет, мы знаем, ну, например...
Нам непонятно, вот нам.
Вот именно про хэт?
Ну, например, да.
Ну, дело в том, что я не могу сейчас показать все надписи, которые... Да, просто где-то, ну, предположим, как это работает, да? Где-то в каком-то тексте Олбрайт читает, ну, предположим, слово «ах», да, там, «брат», предположим, да? И это подходит по контексту, понимаете?
Он нашел несколько таких образцов?
Да, ну, как он считает, да. Ну, нет, некоторые знаки более убедительны, да, как «бэт», там, «ламп», «дай». «Хэт» может быть менее, да? Вот. Если вы сравните «хэт»...
В общем, методология именно такая, что, мол, он похожие геометрические штуки находил в разных контекстных участках, да?
Именно такая, ну да.
Больше нет, да?
Нет, ну здесь есть несколько... не только изображение, да, а и, например, если это подходит по контексту. То есть, например, если вокруг этого спорного хэда есть какие-то более достоверные знаки, с которыми мы согласны, как с баалат, да, то это может служить некоторым подтверждением того, что это вот действительно то слово, которое... Вот. Но ваши сомнения совершенно резонны и оправданы и так далее, потому что этих текстов очень мало, да? Чтобы интерпретация была достоверной, их должно быть, ну, где-то в 10 раз больше, грубо говоря, да?
Я хочу опереться на что-нибудь, что мы знаем абсолютно точно.
Ну, Баалат, мы знаем Баалат, да. Ну вот, смотрите, начальник рудокопов, да, это было, как на ваш взгляд, убедительно или не очень?
А
ну,
Петрович, он тоже
увидел
начальника
Рудакова? Или кого-нибудь? Ну, у меня под рукой нет новой интерпретации того, что предложил Петрович, да? Да, конечно. Собственно говоря, моя цель это как раз и показать, да? Вот. Но я хочу вот что сказать. Вот здесь вот, да, где он читает имя Ахисемах, да, он читает Алиф, Хет, Самах, Мем и Каф, да? Ну, вообще вот эта вот форма Мема, которая похожа на Майм, да, на воду, это одна из, в общем-то, бесспорных таких позиций, да. И вот этот вот знак «каф», который изображает руку, да, то есть сами знаки неплохие, да, они похожи на другие протосемитские знаки, но протосинайские, но здесь вот это вот расположение, да, две строки, это же можно вообще прочесть и вот так вот, да, а может быть они вообще отдельные слова, а не одно имя, да, вот. Поэтому это, конечно, очень неубедительное чтение. Ну, почему он здесь читает Ахисемах, да? Потому что это слово есть в Библии. Вот. Ну, это имя такое, это не очень известный персонаж, он в книге Исхода встречается, да? Вот. Но я хочу сказать, что вот эта вот часть надписи, она как-то более убедительно выглядит, потому что это ряд знаков. Я хочу сказать, что это можно попытаться прочесть именно как текст, то есть вот как, ну, сверху вниз или снизу вверх, да? Вот.
Ну,
да, но здесь у него, да, он здесь поставил вот такие вот красные черточки, да, он хочет сказать, что так членятся слова просто, да, вот. То есть он считает, что это просто артикль, да, он так поставил черточку, чтобы отделить артикль, да, вот. Дальше он читает гимел, кстати, как я предположил, да, когда еще мы смотрели вот тот вариант, да, вот еще не глядя туда, да. Вот, алеф, да, вы были согласны, что это тоже глава быка, да? Вот. Потом он читает «Айн», да, это вот глаз, да. Потом «Пэй», это, конечно, очень спорный «Пэй», да. Вот. Ну, на «Шин» это похоже на несколько перевернутый, да. То есть вот если мы посмотрим сейчас вот сюда, да, вот «Шин», видите, «Шин», да. Вот. А там он, если это он, там он совсем, он перевернут на 180 градусов. Да? Вот. Потом опять каф, который, ну, можно спорить, конечно, но похож на этот каф, да, и хэт, который уже ближе к тому, кто-то говорит, не похож, но можно сомневаться во всем, да. Но не будем голосовать. Вот, и хэт, ну, который несколько больше похож на тот хэт, который представлял собой прямоугольный, да? Вот. Ну, он здесь читает шахах, да? Ну, вот можно прочитать, что он, вообще, как он комментирует, да? Вот. Вот, он здесь читает такой текст. Вот. The one having been elevated is wary to forget. Ну, довольно странный такой текст, да, получается, что тот, который был возвышен, устал забывать, да? Wary to forget. Ну, как-то, в общем, не очень, да? Вот. Но я хочу сказать, просто хочется понять, как он пришел к такому тексту, потому что, да, вот, что мы здесь видим? Здесь мы видим гимал и алиф, да?
Там, где хей, это человечек, что ли?
Да, да, это человечек.
Но они специально рисовали так человечка, чтобы не было понятно, что это человечек, чтобы он не может.
Понятно.
А где его форма?
А содержание?
В смысле? Я не понял.
Это же сало.
Ну, это голова, судя по всему.
Рисунки, вот там голова и проливали. Это что означает? Что они специально рисовали их искаженными, чтобы они не мусорили, что ли?
Ну, мне трудно на этот вопрос ответить.
Вы сказали в нем человечество, правда?
Я понял, извините.
Да, вы же сами сказали, что человечество.
Да, я понял.
Вот.
А можете объяснить, почему он его там ошибал, как кричащего?
Сейчас скажу. Ну, это, конечно, попытка просто объяснить вот это вот соотнести. Дело в том, что в южно-семитском очень похожий знак, он обозначает тоже хей, да, вот. То есть есть сходство, да. А дальше делается попытка как-то понятийно связать вот этот вот хей, да, с, и предполагается, что это, видимо, какой-то возглас, что ли, да, хо, да. Ну, это, конечно, очень убедительно, поэтому это я не буду даже комментировать. Вот, я просто хотел договорить вот о чем, да, что он имеет в виду под возвышенным, да, вот, и как раз обратиться к вашему знанию древнееврейского, да, то есть есть гимал и арх, да, как это связано с возвышенным, да, есть такой корень, гимал, алиф, гей, да, который связан с гордостью, гордыней и так далее, да. Вот, поэтому он, видимо, это имел в виду. Вот, и потом у него там есть что-то об усталости, да, у него здесь айн и пей, да, айн и пей, но это айев, да, то есть это корень со вторым слабым. Знаете слово айев, да, уставший, да, вот. Ну, и здесь корень шахах – это забывать. Вот, ну и, наверное, время уже подходит к концу, да? Я хочу еще одну его вещь показать, да? Это где он прочел имя Моисея, да? Вот. Ну, понятно, что это может быть прочитано как угодно, да? Но вот здесь у него мем и шин, видите, отделены вот этими красными черточками, да? Вот. Но это вполне убедительный мем и шин, да? С этим вряд ли будет ЗАС или кто-либо с этим никто не будет спорить, да? Но вопрос в том, почему мы здесь читаем Моисея, конечно, да, то есть Моше, да? Да, еще здесь один момент. Имя Моше пишется еще с греем, да, как известно. Вот. Но это есть, это известно по более ранним древнееврейским надписям, что так называемый матрес лекционис, да, или эмот лекриа, то есть вот эти матери чтения, да, они появились в надписях не сразу. И был период, когда слова, ну, которые мы знаем с древнееврейского, древнееврейских надписей, писались без обозначения гласных, с помощью юд, вав, гей и так далее. Ну, например, когда мы читали вот этого Рав Нахбаним, так называемого, да, вот этого начальника Худаков, мы там не видели юда, но мы и не должны его там увидеть, я имею в виду, если это так вообще, да. Мы, то есть эта интерпретация не ищет там юда, потому что в таких древних надписях его и не могло быть. Я хочу сказать, что просто гипотетически Моисей, написанный без Гея, это вполне естественно, потому что в эту эпоху конечные гласные не обозначаются. Вот. Ну, здесь он читает, ой, прошу прощения, Ба-Алат, ну, это прям вот как у Гардинера, да, вот. Но вопрос в том, что на фотографии, конечно, здесь трудно увидеть, здесь, ну, кое-что видно, да, здесь виден вот этот вот шин, да, прям вот, ну, на фотографии, да, мэм, и вот опять шин, да, и так далее. И еще один вариант шина. Но вот это вот ба, а вот здесь только, может быть, черты какие-то вот этого бета, да. И вот эта вот прорисовка Олбрайта, которая здесь совсем другое, конечно же, читал, да, вот, здесь даже у Олбрайта нет никакого Ба-Алат, да, то есть дешифровка Петровича, конечно, вот в этом, я хочу сказать, вот в этом месте, там, где он читает Ба-Алат, которая вообще-то вполне приемлема, да, она просто, видимо, там с трудом видна. Вот, но моей задачей было показать вообще, как, что здесь можно прочесть, и насколько убедительными могут быть те или иные интерпретации. Вот, и, конечно же, то, что мы здесь читаем, остается под большим вопросом, и, скорее всего, оно и останется под большим вопросом, пока не найдут там еще десятки, ну, вряд ли. Нет, вообще экспедиции на Синай продолжались и продолжаются, но вообще очень многие такие места давно раскопаны, как, например, Пальмира, да, там археология 100 лет занимается Пальмирой. Там всегда есть что найти еще новое, да. Я хочу сказать, что новые надписи там находили, по крайней мере, до 70-х годов, то есть уже после Олбрайта. Вот, но, конечно, это принципиально не сдвинет дешифровку этих вещей. Вот, то есть я хочу сказать, что это вот сенсационная книга Петровича, которая, в общем-то, вышла в довольно известном издательстве. Есть такое издательство «Карта» в Иерусалиме, но оно издает атласы разнообразные, книги библеистики. Вот, что это, конечно, очень спорная книга. И, ну, надеюсь, что моя задача разубедить вас читать эту книгу. хотя бы состоялось. Или наоборот, подвергнуть ее еще более жесткому критическому анализу. Но на самом деле не беспокойтесь. Уже опубликованы разнообразные опровержения от ведущих специалистов по древнеегипетскому, по западносемитскому письму. И, например, вы можете, если кто-то знаком с сайтом Академии, есть такой сайт, где вывешивают ученые свои, там может всякий фактически зарегистрироваться, там есть страничка вот этого вот Петровича, и там опубликованы его ответы разным ученым. Но а многие вот критические замечания есть просто в блогах, это нетрудно найти с помощью Гугла. Вот, ну, например, есть такой, я могу просто дать ссылку, но есть такой, ну, наверное, самый знаменитый сейчас специалист по эпиграфике, да, Ролстон, я не помню его инициалов, он очень известный, еще известный тем, что он был изгнан из одного религиозного университета за слишком такие нерелигиозные интерпретации вот религиозных текстов. Да, такой был скандал известный. То есть он такой вот принципиальный человек. Вот. И он опубликовал опровержение вот этих вот прочтений Петровича. И кроме того, я вот накануне читал опровержение египтолога в блоге вот этого вот, по-моему, Дэвида Ролстона о том, что в древнеегипетских текстах ни в коем случае нельзя прочесть имя еврея, как он там прочел его, да, ну и так далее. Вот, так что вы не беспокойтесь, все это уже давно, ну, в смысле, уже с самого начала под контролем специалистов. То есть там у них есть тоже свой залезняк, который даст отповедь их Фоменко. Вот. И ну, на этом мы закончим. Спасибо за внимание.